На этой неделе мы вспоминали о том, как Христос вознесся с этой земли и тем самым закончил свое земное служение и ушел к Господу, ушел туда, где его место, где он сидит одесную Отца Небесного и ходатайствует за нас. Но знаете, вот это событие, оно, с одной стороны, такое вот важное, оно благословенное Богом, но, с другой стороны, оно немножко грустное, я думаю, было для учеников, которые провожали Спасителя. Ведь Христос был с ними в течение 3,5 лет, Он с ними вместе жил, Он с ними вместе питался, Он вместе общался, Он постоянно их обучал, и остаться без Него для учеников было грустно, возможно, неприятно, и как-то это не то, чего они хотели, не то, о чем они мечтали, не то, к чему они стремились. Но вот Христос, еще находясь здесь на земле, еще до своих крестных страданий, учил учеников и говорил так. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Я хочу здесь обратить внимание на слово «лучше для вас». И сегодня я предлагаю нам поразмышлять на тему «лучшее от Бога». Далеко не всегда нам нравится то, что происходит в нашей жизни. Далеко не всегда нам нравится то, что делает для нас Господь. Но Господь делает для нас всегда лучшее. Воля Божья, как мы знаем, благая, угодная и совершенная. И поэтому, даже если события, которые происходят в нашей жизни, нас, может быть, на первый взгляд не радуют, даже если они приносят какую-то грусть, печаль, или когда они не совпадают с нашими какими-то желаниями, стремлениями, все равно мы должны понимать, что это от Бога, и это лучшее. Это то, что Господь делает для нас. Помните, мы не так давно размышляли над личностью апостола Петра и над одной историей, которая произошла между Петром и учениками. Один разговор, одна беседа, которую апостол Петр так вот рьяно, ну, можно сказать, прервал своей репликой. Вот давайте вспомним. С того времени, это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 21 стиха, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитую в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Смотрите, здесь Петр говорит очень такие понятные и близкие человеку слова. Это то, что лучшее с точки зрения человека. Лучше ты никуда не иди. Лучше тебе не страдать. Зачем это надо? Нам и так хорошо. Мы тут с тобой сейчас вместе. Ты наш учитель. Зачем еще чего-то добавлять к этому? Зачем что-то делать такое страшное, о чем ты говоришь? Да не будет сего. И по мнению апостола Петра, это было действительно лучшее. Лучшее то, что правильно, то, что логично, то, что естественно. Отказаться от этого. Отказаться от этого страшного пути. Зачем? И так все хорошо. И так ты ходишь, исцеляешь, кормишь. То есть все замечательно. Зачем тебе еще вот это нужно, вот этот вот страшный путь? Но что отвечает ему Христос? Он же, обратившись, сказал Петру, Христос, в ответ на эту реплику, да не будет всего с тобой: «Отойди от меня, сатана. Ты соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Мы действительно очень часто думаем о том, что человеческое. Мы анализируем с той точки зрения, что было бы нам выгодно, понятно, то, что для нас было бы правильно, именно с человеческой точки зрения. Но, как мы видим и как мы знаем, человеческая точка зрения далеко не всегда совпадала с точкой зрения Божьей. Я скажу больше. Она чаще противоречит воле Божьей. Она мешает реализации воли Божьей. Поэтому очень часто нам нужно остановиться и проанализировать, что нами движет, когда мы принимаем решение. Это наше человеческое желание или это желание Божье? Это наше человеческое стремление или это стремление выполнить волю Божью? У Петра с человеческой точки зрения все было понятно и все было естественно. Он хотел Христа освободить от страданий и мук. Для человека свойственно избегать вот подобных ситуаций. И ну, в большинстве случаев это здравомыслие, да, вот избежать ситуацию, когда тебя хотят убить. Вот если, допустим, ты видишь, на улице подходит какой-то человек с непонятными мотивами, ты не идешь и не говоришь ему, что делай со мной что хочешь. Нет, мы когда видим человека неадекватного, мы постараемся избежать встречи с ним. А иногда просто лучше убежать, чем вот встречаться с таким вот человеком. И это нормально, это естественно, но ситуация со Христом, ситуация-то была совсем другая. Он не просто пришел умереть от какого-то или погибнуть от рук какого-то разбойника, бандита и тем самым просто отдать свою жизнь. Нет, он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь за нас и пострадать за нас. И это было целью его жизни. И от этой цели жизни его еще в пустыне, помните, дьявол пытался отговаривать, сулил ему золотые горы. И, кстати, дьяволу он ответил теми же самыми словами: «Отойди от меня, сатана». Смотрите, Христос говорил и Петру, и дьяволу одну и ту же фразу. А потому что это было то искушение, которое ему мешало выйти на тот путь, по которому ему надо было идти. И в Гефсимании он молился. И он молился с точки зрения, опять же, в нем человеческая сущность была. И помните, он говорил: «Да минует меня чаша сия». Вот с точки зрения человеческой это было лучше, это было понятнее и это было легче. Но Божья точка зрения, он понимал, что для Бога, для того, для чего он пришел на эту землю, нужно умереть, нужно пострадать, нужно отдать свою жизнь. Как бы это ни было тяжело, как бы это ни было ужасно и страшно, как бы это ни было неестественно для человека. Поэтому здесь мы видим, что Петр по-человечески пытается показать, пытается проявить свою заботу, свою любовь к учителю. А учитель ему отвечает: «Отойди от меня, сатана». Почему? Да потому что для Христа это было искушение. Для Христа это было истинное искушение. И смотрите, что получилось, что Петр, вот этот, который здесь вот так вот говорил, помните, кто отрекся от Христа 3 раза? Один ученик, это был апостол Петр. Потому что он не увидел, он не понял, что лучшее, он не осознал этого. В дальнейшем, после того, как Христос пришел на эту, вернулся на эту землю после воскресения, он провел с Петром работу над ошибками. И помните, сколько раз Христос спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» 3 раза. 3 раза Петр как бы искупил вот это вот трижды отречение от Христа. И дальше мы видим Петра совсем другим. В книге «Деяния апостолов» мы видим его смелым, мы видим его бесстрашным, не боящимся ни наказания, да, не боящимся никаких, даже смерти. И когда он уже умирал, когда был приговор, он попросил, чтобы его распинали не так, как Христа, а вверх ногами, потому что он считал, что он недостоин умереть как Спаситель. Но эта работа над ошибками была проведена уже после воскресения. А вот до воскресения вот в Петре боролись две таких, две таких силы. С одной стороны, это его такой очень яркий, харизматичный характер, а с другой стороны, страх, граничащий с трусостью. И это в нем было, потому что он был человеком, который не понимал и не осознавал, что воля Божья и то, что важно для Бога, оно бывает, зачастую бывает для человека совсем по-другому, другое отношение у человека, поэтому человеку нужно уступить Богу и нужно отдать право и возможность Богу действовать в его жизни. Помните, когда был исход, евреи много роптали. И много раз они говорили, давайте один из примеров, 14 глава книги «Исход», 12 стих. «Не это ли самое мы говорили тебе в Египте?» Это Моисею говорят евреи. «Сказав, оставь нас, пусть работаем египтянам. Лучше быть нам в рабстве египтян, нежели погибнуть в пустыне». Лучше быть в рабстве, говорили евреи. И не раз говорили, как только возникали трудности, как только возникали сложности, сразу, о, а там было лучше, там было еды вдоволь, там было мясо, там было не так страшно, там было предсказуемее. А здесь мы вышли в пустыню, неизвестно зачем, почему нам нужно было это делать, неужели нельзя было как-то нас спасти другим способом, а может и спасать нас не надо было, оставили бы нас в Египте, ну и умирали бы в Египте, зато не голодные, да? Знаете, вот нам людям свойственно часто вот доходить до абсурда, до такого, которого доходили евреи, ропща и не слушая Бога. То есть трудности, как только возникали, сразу была ответная реакция ропот. И вот зачем ты нас вывел? Зачем? Знаете, мы люди, нам свойственно роптать, к сожалению. Нам свойственно, к сожалению, забывать о том, кем является для нас Господь, что Он для нас сделал. Нам хочется благоденствовать. Здесь и сейчас нам хочется, чтобы, вот подобно тому, как когда Христос накормил 5000, нам хочется, чтобы Христос был для нас Богом хлеба, царем хлеба, чтобы мы ни в чем не нуждались материально. А духовные вопросы, а духовное понимание, знаете, нам в повседневной жизни далеко не всегда доступно, и далеко не всегда мы готовы открыть свое сердце к этому пониманию. Вот смотрите, когда Христос говорил с Петром, что вот Христос говорил дальше, вот с 24 стиха? «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вот что лучшее». Вот тот путь, который Бог дает и говорит нам, чтобы мы следовали, каким путем, чтобы мы следовали. Отвергни себя. А как отвергнуть себя? А вот именно, свою волю поставь под волю Божью. Поставь в зависимость от воли Божьей. Как мы часто делаем. Не превращайся в своей жизни подобно басни «Лебедя, рака и щуку», когда я свою волю начинаю устраивать такой, не толкаясь волей Божьей. и кто кого перетянет. Хочется идти в развалочку по широкой дороге. Знаете, есть такая украинская пословица: не бери тяжкого до руки, дурного до головы. То есть не бери тяжести в руки и всякими глупостями себе не забивай голову, всякими неприятностями и так далее. То есть живи просто. Вот как ты видишь, самый легкий вариант, самый простой путь. Вот по нему и иди. Вот так вот и двигайся. И все у тебя будет хорошо. Не будет. Это по-человечески, да. Может, ты проживешь эту земную жизнь, ну, может быть, более, может быть, менее, так, свободно, спокойно, ну, а что тебя ждет в вечности? Хорошо, даже про вечность мы не говорим. Ну, вот сегодня тебе хорошо, сегодня тебе легко. А где гарантия, что это продлится и завтра? А где гарантия того, что тебя не настигнет какая-нибудь болезнь, какая-нибудь трагедия не совершится в твоей жизни? Или просто, ну, ты вот потеряешь ту хорошую работу, на которой ты работаешь. Или же что-то случится, что вот твое вот это вот благоденствие испортит. И все, все, конец жизни. Когда человек живет по тем принципам, которым ему говорит Господь, то ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет. А кто потеряет свою душу ради меня, тот обретет ее. Для человека, который следует за Богом, не страшно даже потерять душу. Потому что он знает, что воля Божья благая, угодная и совершенная. И что те испытания, которые он пройдет, которые на его долю выпадут, он может пройти, и Господь поможет и даст руку. Помните наш любимый стих, ну вот я его просто часто цитирую, и мы в группе его часто вспоминаем. «Вас постигло искушение иное, как человеческое», 1 Коринфянам 10:13. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». Бог даст способность и даст возможность перенести испытания, искушения, но для этого, для того, чтобы их перенести, для того, чтобы это пережить в своей жизни, нужно иметь силы и силы от Бога. И поэтому Христос говорит: лучше, чтобы я пошел, потому что я вам по кого пошлю? Духа Утешителя. Об этом будем говорить в следующее воскресенье. Специально я так не отбираю хлеб у наших проповедей в следующее воскресенье, но идея именно в том, Господь дает лучшее. Господь дает лучшее. И даже когда мы этого не понимаем и не осознаем. Помните историю Ионы? Когда он спорил с Богом, ему казалось, он за лучшее, за справедливое. Вот он считал, что вот Бог такой добренький, вот он сейчас услышит молитву народа Ниневии и спасет их. А ведь они плохие, а ведь они достойны смерти, а ведь их нужно уничтожить. Я так не хочу выполнять эту волю Божью. Я так не хочу вплоть до смерти. Видите, что говорит? 4 глава 3 стих. «Ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Представляете, насколько он не хотел выполнять волю Божью, которую считал несправедливой? Насколько это было ему больно и неприятно, потому что он считал, что Бог будет поступить несправедливо, потому что он их простит. И Бог их простил. И Бог принял их покаяние. Но знаете, вот интересно, что мы очень часто недооцениваем Бога. Мы его считаем как-то, ну, каким-то таким далеким. А ведь для Бога детьми являемся и мы, и ниневитяне. Они тоже дети Божьи. И они тоже нуждаются в милости, нуждаются в спасении. И он этого не понимал, и он считал, что это какие-то недоделки, это какие-то недолюди, которые вот только портят все. А ведь Бог их так же любит, как любит и нас. И для него их уничтожать так же больно, как если бы пришлось бы уничтожать нас. Но ради того, чтобы нас не уничтожать, Бог пошел на смерть. Бог пролил свою кровь. И в том числе из-за тех ниневитян. Понятно, что ниневитяне жили раньше. Но мы знаем, что кровь Христова, она действует в вечности. И не только на нас, но и на другие поколения. Мы не знаем, как это происходит. Для нас в этом загадка. Но то, что Христос пролил, пролил кровь за всех людей, и что каждый человек имеет право и возможность воспользоваться этой жертвой и получить спасение и жизнь вечную, это мы тоже знаем. Об этом тоже говорит нам Евангелие. Поэтому, дорогие друзья, давайте помнить о том, что воля Божья, она благая, угодная, совершенная, и что Он дает лучшее всегда, во всем дает лучшее. Он показывает нам, как нам идти, показывает нам правильный путь, даже тогда, когда кажется нам, что это неправильно, это нелогично, это неестественно, это с нашей точки зрения, с точки зрения человеческой, наверное, ошибка. Я думаю, что Петр, когда говорил Христу и предлагал ему отказаться от тех страданий, о которых говорил Христос, я думаю, что он так и думал, что, Господи, ну это же ошибка, ну зачем? Зачем это нужно? Неужели ты не можешь от этого избавиться? Неужели тебе хочется? Он прошел эту боль. Это страшное, мы знаем, и мы вспоминали о том, какая страшная казнь называется распятие. Насколько это больно, насколько это нечеловеческое, это самое страшное. И он через это прошел. Почему? Потому что он посчитал, что это лучшее. А лучшее потому, что это проявление Божьей любви. И давайте об этом помнить. И помните книгу Даниила? Он говорил в свое время: «Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом». Перед Даниилом стояла дилемма: выполнить волю Божью или... А требовалось-то немного, просто поклониться кому-то. Ну, можно сказать, ну, ладно, я формально поклонюсь, я не от души это буду делать. И все. И все нормально, и, как говорится, волки сыты, овцы целы. Но Даниил сказал: я не буду поклоняться. Я не буду выполнять ваших условий. Даже если это будет грозить мне смертью. Почему? Потому что я боюсь Господа. Причем боюсь Господа не так, как вот... накажет. Нет, тут страх Божий немножко другой. Тут страх обидеть, огорчить Бога. И вот этот страх, он был в Данииле. И когда Даниилу было предложено все, что возможно, он на самом деле, у него были привилегированные условия, перед ним были открыты все дороги. Но он пошел на это. Он пошел на то, чтобы последовать за Господом. И, кстати, тот факт, что он последовал за Господом, а он еще и укрепил его. Его авторитет поднялся, что интересно. Потому что он доверился Богу и не послушал тех требований, которые к нему предъявлялись требованиями нечестивыми, о поклонении не Богу. И еще я предлагаю посмотреть несколько цитат, которые говорят о лучшем в Священном Писании. Их достаточно много. Вообще слово «лучшее», по-моему, 190 раз используется в Священном Писании. И очень много таких ярких примеров, которые очень нам кратко и четко объясняют, что лучшее, как это работает и почему это лучше то, чем то. одно, чем другое. Ну и были случаи, когда были споры, вот мы уже прочитали сейчас про народ израильский, который роптал и который говорил, а лучше было там. А кроме того, мы знаем, что да, про того же самого Иону лучше было там. А с другой стороны, был Иов, который говорил, что неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злое нет. Для него лучшее было следовать за Господом. И когда ему жена сказала, прокляни Бога и умри, что он сказал? Да ты говоришь, как безумная. Стоп. Бог тебя поместил в такие условия, фактически допустил, чтобы погибла твоя семья, чтобы разрушилось твое хозяйство, ты потерял здоровье, и ты еще сейчас будешь его защищать, своего Бога. А Иов говорит, буду, потому что я знаю, Искупитель мой жив. И дальше много-много праведных слов говорил Иов. Правильных слов по отношению к Богу. И даже когда приходили к нему друзья, которые вроде пришли утешить, а начали обличать, и во всем этом он не согрешил словами. Ну, в мыслях, возможно, у него были какие-то моменты, ну, он все-таки человек, и грех в нем, так же, как в любом человеке, присутствовал, но он себя сдерживал, и вот это вот страдание не выплескивал, как часто вот у нас, у меня болит зуб, все, весь мир я ненавижу, и всем хочу отомстить за то, что у меня болит зуб. Да? Знакомо? Я думаю, знакомо. Особенно, когда речь идет о родных и близких, то о, как часто страдает от того, что нам плохо, а пусть всем будет плохо. У меня болит, а пусть все это прочувствуют. Да? Вот так мы, к сожалению, люди поступаем. Помните, был такой российский политик, интересный человек, интересно говорил, как Черномырдин. Он такую фразу произнес. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вы знаете, вот мы, люди, очень часто хотим как лучше, а все равно получается грех. Как бы мы ни крутили, как бы мы ни старались, когда мы действуем по-человечески, получается как всегда. А как всегда это как? Это по-грешному, это по-человечески. Это очень печально, но это факт. Но когда мы это осознаем, когда мы отдаем себе в этом отчет, что оно так происходит, у нас есть возможность обратиться к Господу за помощью. А поскольку мы крещенные члены церкви, и значит, и крещенные Духом Святым, то мы можем обратиться к Утешителю, которого послал Христос. И опять же, вот это вот лучшее использовать в нашей жизни, обратившись к Господу, посредством Духа Святого, который живет в нас, у нас есть возможность обратиться к Нему и последовать за Ним, исправить те ошибки, которые мы совершили, и собрать те дрова, которые мы наломали. У нас есть возможность благодаря Господу. Благодаря Его жертве, благодаря тому, от чего пытался Петр его отговорить. Представляете, на секунду момент, Петру удалось отговорить Христа. Я думаю, это была бы величайшая трагедия, вообще, которая только возможна. Это трудно, это невозможно себе представить. Это не может быть, но если вот гипотетически Петру удалось отговорить Христа. Да, по-человечески все на какой-то момент было бы понятно, красиво, все бы обрадовались, ученики бы, они были бы счастливы. Ну, еще год, два, три, пять, ну, пока не ушли с этой земли, а дальше что? А дальше тупик, дальше нет жизни. Поэтому он сказал, лучше я пойду и пошлю вам утешителя. Я несколько цитат из Ветхого Завета приведу, из поэзии ветхозаветной. Потому что именно там таких кратких, но очень емких и очень доступных определений, что лучшее, к чему нам надо стремиться. Вот, например, Псалом 36, 16 стих. «Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых». Знаете, часто бывает, лучше довольствоваться малым, чем иметь много, но с грехом. Очень много людей, которые богатые, они каждый день переживают за свою жизнь. Они каждый день встают с мыслью, чтобы, не дай бог, его не убили, или не украли там ребенка, или не пострадали его родные и близкие, потому что он боится. Потому что он боится за свои средства. Он боится, чтобы их не украли. Он боится, чтобы его не стали шантажировать. Он боится, чтобы его не убили. Ну, понятно, что сейчас немножко проще. В 90-е годы вообще было направо-налево были такие убийства. А сейчас, ну, могут посадить. Могут, например, по какому-то навету подставить. Да, может быть такое. Вот. Ну, могут просто ограбить. Никого убивать не будут, но просто ограбят. И вот этот вот, когда человек заработал неправедно, то, там, уходя от налогов, например, или же занимаясь каким-то, ну, неправильным бизнесом, или правильным, но не по правильным правилам, вот он спит неспокойно. Поэтому здесь говорится, лучше малое праведника. Но это будет то, что приносит радость. Это будет то, за что он не боится. Не боится этого не потерять, потому что Бог хранит. И не боится за это ответить. То есть его спросят, откуда. Он может вполне объяснить, оттуда вот я заработал или по-другому получил честно эти средства. Еще один интересный отрывок из Псалма 62, 4 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме, нежели жить в шатрах нечестия». Опять же, богатство или с Богом? Что лучше? Конечно, с Богом. Хочется жить в каком-нибудь дворце, где все очень красиво, где все очень богато, да. Хотя, с другой стороны, знаете, я как-то себе представил, вот иметь, например, там 20 комнат, да, вот у нас 2 комнаты. Знаете, когда нужно делать уборку, вот, одну пыль вытереть, ну, там, ну, 5-10 минут. А представляете, повытирать пыль в 100 комнатах. Ну, понятно, что там, может быть, слуги, а вот если самому. И, кстати, сейчас вот в европейских странах очень много людей, которые владеют замками, которые им достались по наследству. Замками или какими-то там дворцами. Вот. И, вы знаете, они особо радости от этого не испытывают. Потому что содержать вот эти помещения... Причем там их надо и ремонтировать, и нужно и оплачивать вот отопление, еще. Они в такую копеечку вылетают, что иногда хочется все бросить и отказаться от этого, казалось бы, очень заманчивого наследства. А с Господом всегда хорошо, даже если у порога, даже если рядом, когда чувствуешь, что Господь рядом с тобой, это всегда прекрасно. Это всегда лучше, чем даже самые богатые дворцы и апартаменты. 17 стих, 117, Псалом 8 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Истина истины. А как часто мы... эту истину, этой истины пренебрегаем. Как часто мы начинаем уповать на человека, доверять обещаниям, особенно вот в том же самом бизнесе, да? Сколько бывает так? Человек пообещает, не исполнит, а ты на него понадеялся, и в конечном итоге ты у разбитого корыта, и этот человек доволен, что тебя обманул. Да? Знакомо это? Я думаю, в той или иной степени знакомо каждому. А по жизни мы именно так и поступаем часто. Мы не думаем уповать на Господа, а на человека проще. На человека легче, мы увидим человека, да? А уповать на Господа, а это веру нужно проявить. А этого нам не хватает. Поэтому вот этот, казалось бы, естественные и правильные слова, они зачастую нами не воспринимаются адекватно. И мы не живем в соответствии с этим. Ну и еще обязательно нужно сказать из 118 псалма, 72 и 103 стих. «Закон уст твоих лучше для меня тысяч золота и серебра». Или «как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Лучше богатства, лучше меда слова Господа. И это тоже очень важно. И это тоже нужно помнить, что Слово Божье – это самое ценное, что у нас есть здесь на земле. И оно ценнее богатства, оно ценнее золота, оно слаще самого прекрасного меда или нектара, потому что это слово от Господа, потому что через это слово мы получаем спасение. Но помним ли мы об этом? Отдаем ли мы себе отчет? Как часто мы обращаемся к Слову Божьему? Сколько мы читаем соцсети или там журналы, газеты по времени? А сколько читаем Библию? Сколько мы смотрим телевизор? А сколько мы читаем Библию? А сколько мы по жизни получаем какой-то информации извне по сравнению с тем, что мы получаем из Библии? Знаете, к сожалению, я думаю, что далеко не в пользу Библии будет вывод. Поэтому вот тоже нужно помнить, что слово имеет вот эту вот ценность дороже золота и слаще меда. Еще притчи, тоже поэзия, тоже поэтическая книга Соломона. Вот что Соломон говорит: «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто не сравнится с нею». Ничто из желаемого не сравнится с нею. Тоже мудрость Божья. Помните, начало мудрости – страх Господень. Вот эта мудрость, она непереоценима. То есть это то самое ценное, что есть в человеке как результат его развития. Вот если человек приобрел мудрость Божью, человек приобрел все. Человек приобрел то, что должен был приобрести и что благословенно было приобрести на этой земле в течение этой земной жизни. Тоже еще притчи 16:32. Долготерпеливый лучше храброго, владеющий собой лучше завоевателя города. Ох, как это не по-человечески, да? Кажется, сильный воин, он может все, да? А не так. Долготерпеливый лучше. А не так. Долготерпеливый лучше храброго. И кто умеет владеть собой, то тоже долготерпеливый, тоже тот, кто умеет не срываться, кто сдерживать умеет. Знаете, иногда бывает так, вот человек не сдержался, да, и потерял все, что имел. И рассорился зачастую на долгое время, иногда на всю жизнь, просто потому, что не умеет себя сдерживать, недолготерпелив. И все испортил. И наломал дров, казалось бы, из ничего. Как часто наши конфликты возникают из какой-то пустоты, из совершенно неважных, ненужных вещей, которые не имеют ценности в нашей жизни. Но мы поссорились, а потом даже не можем вспомнить из-за чего. Да? А получается, что и мы теряем. Мы теряем отношения, мы теряем общение. Просто потому, что когда-то не сдержались, когда-то не проявили терпения, когда-то не проявили мудрости во взаимоотношении с другим человеком. Нам хочется, чтобы он проявлял долготерпение. Нам хочется, чтобы он проявлял мудрость. Но, знаете, пока мы будем этого ждать, мы можем поссориться со всем миром и растерять все то доброе, что Господь нам дает и чему Господь нас учит. Притча 19 глава. Радость человеку, благотворительность его. Бедный человек лучше, нежели нечестивый и богатый. То есть, опять же, лучше быть бедным, честным человеком, чем богатым и обманщиком. А как часто люди, получая богатство и стремясь к богатству, готовы переступить через любые границы, любые отношения, любые ценности? 27 глава притчи. Лучше открытое обличение, чем скрытая любовь. Как часто нам хочется, чтобы нас любили, а нашу любовь мы пытаемся как-то так вот скрыть, чтобы, ну, не слишком баловать того человека, которого мы любим, ну, типа того, что вот пусть он проявит, пусть он первым будет. Мы, когда нам выгодно, мы обличаем. Когда не выгодно, не обличаем. И любовь тоже должна быть открытая. И вообще, в наших отношениях нужно быть открытым человеком. Тогда это будет проявлением истинной мудрости. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Это уже Экклезиаст, 4 глава. Лучше горсть с покоем. Когда говорит Экклезиаст о покое, это имеется в виду внутренняя гармония. Вот когда у нас есть внутренняя гармония, то мы получаем то, что есть в нашей жизни, с добром, с правильным отношением. А когда мы, казалось бы, получаем многое, но с трудом и томлением духа, то есть когда это нам достается через внутренний непокой, через излишнюю усталость, через испорченные отношения с нашими близкими. То есть мы, например, много зарабатываем, но при этом у нас не хватает времени на семью. Казалось бы, ну это хорошо, что много зарабатываем, но с другой стороны, а как семья? А зачастую бывает так, и вроде и не зарабатываешь нормально, и семья тоже остается без внимания. Это тоже одно из таких вот проявлений неправильности. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И еще. Лучше двоим, нежели одному, потому что доброе есть вознаграждение в труде их. Знаете, человеку свойственно на себя забирать лавры. Вот я это сделал, вот я это смог, вот я этого достиг. И этими лаврами очень не хочется делиться с другими людьми, чтобы другие люди каким-то образом приобщились к твоей славе. А здесь говорится, что лучше вдвоем, лучше, нежели одному, потому что доброе вознаграждение в труде их. Ну, буквально еще несколько цитат, просто для того, чтобы закончить такую вот эту картину. Лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Как часто мы многом обещаем, и нам кажется, что мы это сделаем, а на самом деле мы оставляем наши обещания невыполненными. Это свойственно людям, к сожалению. Иногда бывает так, что неудобно отказать человеку, да? Неудобно отказать, а сделать не получается. И вот получается, вроде бы мы не обидели человека, да? Мы ему пообещали, а не сделали, и фактически только все их еще усугубили. Лучше сказать «нет», чем сказать «да» и «не сделать». Это очень важный момент, и тоже об этом нужно помнить. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушаются лучше, нежели крик властелина между глупыми. По-доброму, по-хорошему. Как часто мы не умеем это делать. Особенно среди начальников бывает так, что вот начальник, он всегда кричит, да, вот даже такие ассоциации есть. Нет, бывают разные, конечно, начальники, но вот очень часто человек считает, чем он больше начальник, тем больше он должен быть строгим, на всех кричать, всех строить, всех заставлять. Неправильно это. Нужно выстроить нормальные, теплые, добрые отношения, и это будет гораздо более здоровая и атмосфера, и взаимоотношения. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Людям свойственно много всего начинать. Но вот вы даже если... Вот я проанализирую свою жизнь. Сколько у меня было того, что я начинал и, увы, не закончил. Казалось бы, хорошая была идея выучить английский. Так вот, чтобы от зубов отскакивал. Чтобы все понимать и все. Хорошая была идея, да? И себе сколько целей ставил. Но вот остался на каком-то уровне, да, так, более или менее, но не идеально, а мог бы. Сколько раз я мечтал научиться игре на гитаре. Вот мечтал, и гитара есть, и все. Сколько лет прошло, так и не дошел, руки не дошли. Как часто у нас не доходят руки до чего-то хорошего, до чего-то такого вот того, что должно было бы, хорошо было бы, а вот не получается. Потом жалеем, о, а можно было бы, так было бы классно, если бы. Мы оцениваемся по результатам, а не по намерениям. Добрыми намерениями, условно, дорога в ад. Человек может много раз и много раз намереваться покаяться перед Богом и понимать это, а в конечном итоге получается, что сегодня нет, завтра нет, ну вот послезавтра. Знаете, есть страшное слово «завтра», когда человек откладывает на завтра. И народная пословица есть «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». И очень актуальный еще один стих, который я не могу не прочитать. «Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго». Особенно это актуально, к сожалению, сегодня, когда звучат орудия, не хватает мудрости. Не хватает мудрости, потому что люди свое вот такое вот земное, свои какие-то цели ставят выше духовного. И зачастую приходится на орудия отвечать орудиями. Кто-то это завел, и дальше уже не остановить, уже нужно решать вопрос. А когда заговорили пушки, уже никакая дипломатия не работает. Говорят пушки. Злое слово, которое тоже может быть зачастую так же опасно, как и орудие. Но слово можно и убить. Так же, как и из пистолета, и из пушки. Интересная такая есть поговорка про историю. Вот, и которая говорит о том, что нужно уроки истории принимать и смотреть лучше, анализировать. Вот сказано так, если выстрелить в историю из пистолета, то она в тебя выстрелит из пушки. Если не понимать и не принимать и не вспоминать из уроков истории, то мы очень часто можем столько дров наломать. Ну и еще раз давайте вспомним слова из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Сегодня мы вспоминаем это событие, когда произошло лучшее. Христос ушел с этой земли для того, чтобы там на небесах ходатайствовать о нас. И еще раз напомним друг другу и себе о том, что надо стремиться к лучшему от Бога. А лучшее от Бога – это выполнение воли Божьей, понимание того, чего хочет в нашей жизни Бог. и следовать Священному Писанию. Аминь.